когда-то вы говорили это, что иногда как бы, ну, благоприятно жертвовать, ну, например, рам голодных духов, да, как бы прану, ну, сострадание. А иногда, наоборот, а в другой раз вы говорите, что какую шахте ты кормишь, та и растет. Что как бы этого делать не надо, как поступать?
Сейчас пока жертвуйте только дхарму, только садху, только божества. Чтобы понять, как отзовутся твои связи или пожертвования таким, как голодные духи, надо чуть-чуть проникать в причинно-следственные связи, видеть будущее, обладать большой духовной силой. Если этого нет, то как бы непонятно, какие результаты там могут быть. Как одну святую христианскую какую-то бабушку, старицу, попросили молиться там за одних людей. Он сказал, за таких и молиться опасно, начнешь молиться и сам получишь. Столько грехов у них, не буду молиться за них.
То есть, имеется в виду, когда пожертвования просят, там какие-то там, ну, садху, там, или просто бедные дети. Там.
Садху – это
одна.
Это одна, другая категория, да. Садху можно всегда давать. Бедным детям можно умеренно, не сильно поощряя. Потому что парадокс такой, что имеется в виду бедные дети в Индии. Сами власти тоже говорят, не давайте слишком много, не поощряйте. Чем больше даешь, тем их больше собирается. Ну, как духи. Поэтому, если еще больше давать, то они начнут паразитировать на этом, размножаться на этом начнут. То есть, если вы начнете очень много давать, их придет сотни, тысячи, и они будут все рады получить от вас. Какую энергию кормишь, такая увеличивается. Они будут дальше паразитировать. А правильно как? Правильно не давать прямо, а создавать программы, социальные институты, которые будут способствовать повышению их эволюционного уровня. Ну, по принципу, дать человеку не рыбу, а дать удочку, чтобы он научился, сам развивался. Сам эволюционировал. Когда мы совершаем какие-то подношения, то мы устанавливаем связь, мы проявляем уважение к каким-либо мирам, измерениям и устанавливаем связь с этими мирами. Совершить подношение – это как купить билет в определенный мир, установить связь. А когда канал связи установлен, то вслед за этим каналом связи будет энергообмен. И каковы последствия этой энергообмена? Ну, надо быть внимательным. Например, если вы делаете подношение криминальной группировке, устанавливаете связь, да? Каковы могут быть последствия? Ну, такие связи. Ничего хорошего. Делаете подношение садху, тоже устанавливаете связь, энергообмен. Какой энергообмен? Прояснение мудрости, благой. Делаете подношение там низшим духом астрального мира, устанавливаете связь, канал открывается. Но каковы последствия, трудно сказать, потому что это такие нестабильные души. И можно сказать, что благие последствия будут с теми, которые стопроцентно несут светоносную энергию, пробужденную светоносную энергию. Ситхи, святые, садху, божества. Вот так. Подношение – это энергия. Делиться энергией – значит устанавливать связь, высказывать уважение. Когда мы устанавливаем связь с какой-либо энергией, высказываем уважение, она привлекается, она нарастает. Это принцип. Закон. Один человек был одного ситха учеником. И он хорошо практиковал, у него были некоторые ситхи. Затем одна женщина делала ему подношение. Через некоторое время у него появились нечистые мысли, и ситхи исчезли. И этот ученик пришел и пожаловался своему гуру. Сказал, все дело в том, что ты принимаешь пищу, и тебе пищу дает женщина с нечистыми мыслями. Он сказал, ну я не могу отказываться, она же мне искренне делает подношение. Подумал, да, как садху ты обязан принимать подношение, сделай вот что. Когда в следующий раз она принесет что-нибудь, возьми кончик иглы и прими это на кончик иглы. То есть подцепи кусок этот. Он так и сделал. И она больше перестала ему делать подношение. То есть сработала санкальпа. Поэтому Дататрея в йога-шастре говорит, что принимать еду надо в тех семьях, которые известны своим правильным образом жизни, чистым видением, ну, дабы порядок, чистотой. Их чистые мысли входят в вибрации пищи, и это будет благоприятно. Если же ты принимаешь их еду ну, непонятно в каких семьях, то эти вибрации этой пищи будут входить в твой ум и менять твое состояние. Они либо станут причиной духовного падения, либо просто ухудшат твою медитацию. Пища впитывает вибрации.
Ура, на уровне мысли тут же закон также действует. Вот какие-то мысли, например, мысли осуждения, на подношение этим энергиям, и получается, ты устанавливаешь связь с этими мирами, а просто думая там о чем-то нечисто.
Да. Я читал, одна женщина испытала клиническую смерть, мирская женщина, по-моему, так. И когда она ее испытывала, то она сталкивалась с разными духами, которые сопровождали ее перерождение. Она их называла инопланетянами. И они звали ее в свой мир. И как они звали? Они показывали разные сцены из ее жизни. И они показали ей сцены ее гордости. И она сказала, видишь, что в твоей душе есть это то, что связывает тебя с нами. Вот видишь, вот это вот стремление утверждаться, быть независимой, разве оно не присуще тебе? Вот мы все такие, иди к нам, в наш мир. И показывали ей картинки из ее мира. Вот так в мир асуров ее пытались повести. Потом другие души пришли, которые показывали какие-то сцены нечистые из ее жизни. И говорили, разве вот это тебе не присуще, почему бы тебе не пойти к нам, где ты можешь постоянно быть в этом? Наши мысли притягивают энергии, и эти энергии приходят из миров, где эти миры полностью состоят из этих энергий. Мы даже не знаем, но есть миры чистого гнева, ады, например. Там счастливы только Шива в облике Махакротха или Махабхайрава. Там такие только могут жить счастливы. Есть миры, состоящие из абсолютной жадности, при этом. Но этим управляет, говорят, просветленный по имени Махапрета. Но все остальные омрачены. Есть миры абсолютных интриг и борьбы, миры асур. Есть миры тотального тупости и невежества. Есть миры тотального вожделения. Миры тотальной зависти, ревности. И наоборот, миры возвышенных эмоций. Тотальной любви, безграничной преданности, миры безграничной чистоты, святости и утонченности. Вот все эти локи уже существуют. И когда наши мысли соответствуют этим локам, и мы их продуцируем, мы устанавливаем связь с этим измерением. И наша мысль может быть проводником в другой мир. Просто уцепившись за эту мысль и развивая ее, раскручивая дальше, мы можем установить связь с любым миром. То есть, как только зависть возникла, асуричность, желание поинтриговать, посоперничать, вот уже для вас канал связи с миром асуров открывается. Если просто продолжать так по 8 часов в день, то асуры по этому лучу не зайдут и начнут давать свои шактипатхи. Таким же образом, если в вас пробудилась мысль преданности, веры, любви, чистоты, чистого видения, божественности, если вы за эту мысль как бы будете держаться, особенно не за мысль, а за бхаву, которая за мыслью. Мысль сама это не так важно, а бхава, которая сопровождает. Бхава это чистая светоносность. Эта мысль станет вашим проводником в божественное измерение. Именно этим мы и занимаемся. То есть наша мысль о Дататрее, наша мысль о прибежище, это должна быть изначально чистая, преданная, светлая мысль. И мы ее должны держаться, и она станет нашим проводником, так же, как и мантра. Мантра станет нашим проводником в высшее измерение. Как одному самураю пришел к одному мастеру дзен пришел самурай и сказал: в чем учение дзен? Мастер сказал: да какой ты самурай, у тебя и шапка не такая, ты как крестьянин выглядишь, и меч там какой-то дырявый у тебя. Самурай разозлился, за меч схватился. Мастер сказал: видишь, вот открываются ворота в ад. Самурай понял сразу, что это символическая передача. С почтением меч в ножны вложил, на мосты сделал. Мастер сказал: вот так открываются врата в рай. То есть он заставил, спровоцировал самурая испытать сразу две эмоции за короткое время. Гнев и почтение, и чистоту. Часто святые, они не учили, не так, как я, не читали лекции. Они были просто в состоянии, а затем провоцировали, вытаскивали эмоции из людей. Я учу, потому что этот метод сейчас не работает. Может быть, если бы я был в ту эпоху, я бы так же учил. Это мне очень близко. Не надо ничего объяснять. Очень удобно очень. Я люблю молчать. Но сейчас мир этого не понимает. Мир понимает язык логики, слов, философии. Они просто провоцировали одни эмоции, другие эмоции. И потом указывали: от этих надо избавиться, а это поощряй себе. Вот и все. Дататрия так делал очень часто. Дататрия — это вообще мастер таких провокаций.
Ну а что делать практикующему, если, допустим, он в ней все уходит, а он не успевает нож, вернее, в ножны ложить сюда.
Меч в ножны. Успевает только доставать. Да. Нужен мастер как Дататрия, чтобы в лоб дал сразу, чтобы свой меч вытащил. И сразу тут понял. Но у нас так не принято. Дататрия, однажды к нему пришли боги, чтобы они ему помогли одолеть одних асуров. И Дататрия сказал так, что вы подобны человеку, который утверждает, что может переплыть Гангу, уцепившись за хвост собаки. Что вы ко мне пришли? Я какой-то несчастный человек. Я когда-то практиковал, а сейчас я полностью спился. Вот. Женщины меня поглотили, богатство. Я вообще всю силу растерял. Я никакой не йог. Вот так он говорил. Но боги знали, что Дататрия любит так провоцировать. Они продолжали ему делать подношения, продолжали ему молиться. Дататрия говорил: вы не по адресу пришлись. Ну я какой-то вообще обычный человек. Я уже забыл всю йогу, ничего не помню. Только когда он увидел, что они стойки в своем чистом видении, в своей чистоте, в своей возвышенной бхаве, в своей преданности, что они не колеблются, то он понял, да, с ними можно иметь дело, им можно помогать. Только тогда он дал им наставление. Если человек не задвигает в ножны, ему надо становиться садху. Садху — это тот, кто умеет это делать. Потому что дхарма садху — это самоконтроль, умение воспитывать себе бесстрастие. И тут снаружи такому человеку помогать, мне кажется, не следует. Снаружи. Ну как ему помочь? Ему можно помочь словами, да. Но ты же не заставишь его это делать. Принудительно. Ты же не можешь принудить его. Потому что на духовном пути принуждение невозможно. Духовный путь добровольный. Свобода воли, свобода выбора. Это же не армия. Это не корпорация, где раз там не понравился начальнику, ну, зарплату лишили. Нарушаешь этику там. Исключили. Уволили. Там человек может против своей воли работать ради денег просто. А дхарма так не действует. Дхарма основана на свободе воли. Твой выбор, ты ведь садху, в конечном счете, ты зачем пришел сюда? Тебе же это надо, ты с этим работаешь. Значит, учись, работай. Спросят, спросишь, поможем. Но ты сам должен эту работу делать. Никто за тебя работу не делает, потому что за другого нельзя любить, нельзя есть мед, нельзя идти к Богу за другого. Так? Это твоя духовная работа. В том-то и дело, что учителя ограничены в этом смысле. Ограничены в том, что они никогда не вмешаются, не нарушат свободу воли другого. Ее нельзя нарушать, это вселенский закон. Можно подсказывать, можно давать наставления, а нарушать ни боги не будут, ни ситхи, никогда. То есть они боги, даже ситхи, скорее дадут душе заблудиться. Потому что такой урок нужен. То есть, чтобы Вишвагуруджи Махамахарадж дал свои наставления, чтобы Майя дала свои наставления. То есть душа должна где-то удариться головой и шишку набить. Но набивать шишки специально они не будут. Они могут максимум отойти в сторону, сказать, нет проблем. Потому что Майя научит, карма научит, Пракрити научит, Вишвагуруджи Махамахарадж даст свои лобовые дарши. Ну вот они для этого предназначены. А гуру, садху, святые, учителя не предназначены для этого. Они предназначены для проведения даршана, ануграхи. А ануграха, она ведь как бы, она благословляет только, она милость проявляет.
Но многие так как раз на это надеются, что в этом роль гуру, что вот именно он должен тебе быстро там как-то дать такой даршан, тебе все пройдет.
Это редко. Были же примеры.
В отдельных случаях это возможно, очень редких, когда есть связь учитель-ученик, и ученик обладает большой преданностью. Ну, это эксклюзив скорее. Вот так. Это как Тилопа воспитывал Нарупу. Отдельные какие-то случаи прямого, даже ваджного даршана. Но это не может быть никогда поверхностным, массовым чем-то.
Ну, то есть, если ученик себя таким почувствует, он может прийти в гуру, попросить гуру, дай.
И то, если он сам попросит, да. И гуру еще подумает. Он-то не заинтересован в этом. То есть, учитель — это ведь не тот, кто думает, как бы воздействовать на ученика. Он не думает о воздействии на ученика. Он является самим воздействием, он является самим даршаном. Он проводит ануграху, но он делает это безличностно. То есть он не воспитывает так, как это воспитывает учитель в школе или родители ребенка. Он является проводником божественного света, ануграхи. Эта ануграха сама воспитывает вот так. Но это не личностный процесс, не процесс личностного взаимодействия. Но иногда это может быть, когда есть тесная связь, благословение, преданность, ученик сам просит. Парамахамса Йогананда, как-то у него была ученица, и она как-то, какие-то у нее были проблемы. Йогананда позвал в присутствии других и начал ее ругать. И он ругал, и так она сильно как бы так начала смущаться или возмущаться. А когда он ругал, так очень серьезно, так гневно даже, если вы говорите, он отворачивался, а там еще другие ученики, и сам в это время улыбался. То есть это был такой шоу, спектакль. Именно для этой ученицы, чтобы просто устранить тенденции ее ума. А у него-то самого не было гнева. Считается, что когда ученик способен воспринять гневную речь, свой адрес в чистом видении, и гневная речь, и ласковая речь для него одинаково, как нектар, то задача выполнена. И Нимкароли Бабу считали мастером ученики. Некоторые называли его мастер, не только духовный мастер, но мастер ругательства. То есть он многих часто ругал. Но старые ученики понимали, что нет смысла там обижаться, смущаться еще. Они просто говорят, намасте, ваши слова как нектар для нас. То есть они понимали, это лила Нимкароли Бабы. Не следует этому придавать значение. Просто надо принимать в чистом видении, самосвобождать те эмоции, которые возникают, и все. Достаточно, этого достаточно. Но многие новички не понимали этого и сильно смущались. Ну, так Нимкароли Баба себя проявлял. А другой святой, когда ему давали деньги, пожертвования разные, от разных богатых жертвователей, он собирал их, у каждого у него монеты эти были подписаны. И один человек увидел, он куда-то их уносил. И один человек из его учеников проследил, куда же он ходил, что с ними делал. И он эти деньги с их именами брал каждый, и смотрел на это имя, брал эти деньги и говорил, ах ты собака, ах ты пес, чтоб ты сдох, чтоб ты сгорел. Потом следующий, и то, и снова его, ах ты собака, ах ты пес. Этот ученик посмотрел, что это да, что этот гуру делает вообще так странно. в уединении такие вещи безумные говорить. И потом он пришел и спросил там одного из ближайших учеников, он сказал, на самом деле это самое лучшее благословение. Ах ты собака, ах ты пес. Ах ты собака означает, что он прогоняет эго. Ах ты пес, значит, будь предан Богу, как пес. Чтоб сдох означает, чтобы эго ушло, растворилось. А потом еще, ах ты осел. Вот, что, будь терпеливым на пути дхармы, как осел. То есть это самое важное и самое сильное благословение он посылает. Просто ты не понял. Потому что задача освободить привязки, зацепки, иллюзии нашего ума на пути к Богу. И иногда можно это сделать быстро. Мастер может вмешаться, это быстро можно сделать. Но часто мастера не вмешиваются, не хотят сознательно это делать. Потому что у души есть свобода воли, и она должна свой выбор делать. И она должна постепенно эволюционировать. То есть неохотно мастера вмешиваются, и они против того, чтобы такое вмешательство было извне. Считается, что душа должна сама вызреть, божественный свет в ней должен это пробудить. Но иногда такое вмешательство возможно. При условиях определенных. Баба Гараканат собрал однажды учеников, вставил в землю трезубец. Сказал, залезьте на дерево, высота 2 метра, 3. Сказал, ну вот кто, если кто предан, он прыгнет на трезубец. Сразу ум заколебался. Прыгнул на трезубец один, взял его, сразу исцелил. Не будь привязан к телу, вот сущность урока. Ваджные методы ситха. Это традиция древности. Древняя традиция, она более жесткой была на духовном пути. Она меньше считалась эго человека. Общий уровень человечества тогда был низок. Им нужны были очень много тамаса. Им нужны такие методы были. Сейчас в каком-то смысле вроде бы человечество гуманизируется и идет по пути эволюции к божественным существам. То есть декларация ООН там есть, гуманизм, там, права человека, толерантность и прочее. То есть сейчас и настрой другой, более сатвичный. Но иногда посмотреть, что люди делают, иногда как было, так и осталось, кажется. Ничего не поменялось. Есть гуру, которые проявляют свою шакти в тамасе, в раджасе и в сатве. Гуру через сатву действующие будут обучать вас учением в благости, дхарме, пути в благости. Действуя через раджас, такие гуру будут активно воздействовать и делать упор на метод. А действующие через тамас будут сталкивать вас с иллюзиями и ограничениями своего ума и высвобождать их. Действующие через единый вкус, чистое видение будут показывать несуществование этих иллюзий в реальности, чистоту изначальную природы ума, сознания и созерцания. Например, я склонен действовать через единый вкус, чистое видение, осознавание, созерцание, внимательность, наблюдение, осознавание, через джняна, лая, будхи, йогу. Главное, чтобы мы могли применять учение. То есть, когда мы слышим учение многократно, это должно проникать в нас, и мы должны жить этим. Применять в действии. Мы должны научиться в действии медитировать, быть в осознанности. Не так, что происходят эмоции, и мы забываемся. Вот учения о самоосвобождении тела, речи, ума, они ведь нужны для применения в жизни. Это не философия. И вот когда появляется эмоция, неважно какая, мы просто должны с ней работать. Если мы работаем, мы садху. Если не работаем, то мы заблуждаемся. и работать прямо сейчас. Не должно быть так, что мы не работаем с ней, эмоции нас захватывают. Потом мы думаем, да, нехорошо, через 2 часа только надо раскаяться, надо открыть помыслы. Надо сделать подношение, надо сделать простирание. 2 часа, ты что делал вообще? Ты головой своей думаешь, нет? 2 часа прошло. За 2 часа твой ум превратился в демона. А ты где был, как сапху? Где ты был? Что ты делал? То есть эти 2 часа, ты где был, как сапху? Ты потерял себя, значит? Где все наставления, где все лекции, где единая самая?
А для чего тогда вина, если ты раскаешься сразу?
Вот Виная, она для тех, кто как раз это не может. На самом деле вина — это подтверждение в общем наших обетов поведения.
Я же не буду полмесяца таскать, конечно.
Конечно. Для садху вина и собрание по вина устанавливается через 0,5 секунды, если в него что-то проникло. Скорее это внешняя коллективная практика, чтобы подтвердить свои внешние обеты. Но иногда, если кому-то нужно, и на вина и можно делать.
Да. Некоторые вообще говорят, а я сам себе раскаиваюсь.
Ну это тоже правильно, самосвобождение. То есть...
Ну повторяй дальше.
И что? Или
повторяй дальше.
А, повторяй. Нет, если повторяй дальше, это не раскаяние. То есть одного искреннего раскаяния достаточно. Это не раскаяние. Это человек обманывает себя, самообман. Ну как, ты один раз выполнил раскаяние, это тебя глубоко проникло, ты изменил свое мировоззрение. Раскаяние означает изменить поток своего ума, направленность своего ума, и больше не повторять каких-то серьезных вещей. Значит, на уме формально. Но самоосвобождение означает, что ты выполняешь перенаправление потока своего ума быстро, 0,5 секунды, без усилий, без слов, без нужды это обсуждать с кем-то. Сейчас модно, когда психолог говорит, хочешь поговорим об этом? И человек выплескивает ему все. Он слушает 1,5 часа еще. И вот в Америке популярны такие группы, где собираются люди по интересам, у кого какая проблема. 5 человек, 10, и они обсуждают это. И люди по 20 лет туда ходят. Это как кружки такие у них. Это очень популярно. Еще родилось в 70-е годы. Группы психологической поддержки. Например, есть группа алкоголиков бывших. Кто освободился от алкоголя, от зависимости, но им надо поговорить с кем-то. Вот обсудить эту проблему. Или группа, у кого в жизни что-то произошло. Ну, там бросил там, муж, там трагедия семейная какая-то. Или там группа, кто воевал там, и травму психологическую на войне получил. Люди со сходными как бы отпечатками, они собираются и разговаривают об этом. И они говорят, что они чувствуют, как это неважно или важно для них, как это меняется все. Но часто они ходят в эти группы по 20 лет. Или группы, там, подвергшихся насилию в семье, в детстве. Или наркозависимые группы какие-то. И они обсуждают это. Есть психолог, ведет эту группу, там, задает наводящие вопросы. Но для садху нет нужды это все выводить наружу, если он владеет искусством самосвобождения, самоотдачи, пребывания в божественном свете. То есть ему даже не надо это обсуждать ни внутри, ни с кем-либо еще. Если он мастер, что происходит? Что-либо выскочило из ума, он отдал божественному свету. Вот самоотдача. Или он просто, пребывая в присутствии, всматривается в это, ничего не делая, не вынося оценок и суждений. То, что выскочило из ума, просто растворяется. Без нужды его изменять, трансформировать, отрицать, оно само растворяется. Это самоосвобождение, самоотдача. И тот, кто владеет самоузнаванием, он держит сабхама, ахам брахмасми. Я же брахман. Как мне что-то может повредить? Как я могу быть в негативных эмоциях? Как я могу обижаться? Брахман ведь абсолютен, беспределен, без гун, без качеств, без времени. И что-то возникает в уме, ахам брахмасми, я в ананде, я в садчитананде. Все узнается сразу. И что тогда? Эмоция, которая выскочила, она узнается как украшение. Как змея на груди Шивы, как четки, как гирлянда. Игра, происходит игра эмоций. Мне важно, какую эмоцию думать, не важно, какую мысль думать. Не важно, это просто игра. Поиграл и растворил. Поэтому говорят, что для таких существ даже клеши являются украшением. Для Дататрии, для Шивы, для Брахмананды. Все это не важно. Они никогда не испытывают по-настоящему никаких омрачений, никаких эмоций. Игра. И вот мы должны научиться играть любыми эмоциями, любыми мыслями. Но играть возможно только в том случае, если мы погружены в присутствие основы. По-другому невозможно. Играть значит управлять, быть свободным от власти эмоций, быть свободным от власти мыслей. Значит быть выше их, подобным пространству, подобным необъятному светоносному пространству осознавания. Или быть в любви и преданности, в Махабхаве. Это разные грани естественного состояния. Допустим, у меня могут появляться эмоции в связи с чем-либо. Какими-то событиями или просто влияние планетарное, чужие мысли. Мало ли, мы ведь потоки живем тонкого тела. И они всегда прилетают от кого-то, от чего-либо. Но когда они прилетают в пустой дом, в пустой ум, подобный пространству. Что с ними происходит? Они не находят пристанища. Они растворяются. Иногда ими можно поиграть, выразить для чего-то, даже использовать их, даже во благо их использовать. Но им не придается никакого значения. Никакого отождествления, им нет места вообще. То есть эти вибрации, они не находят никакого отклика. И когда они соприкасаются с изначальным осознаванием, то сама составляющая эмоции уходит, остается только энергия. Эти эмоции проявляются в виде божеств. То есть их буквально можно видеть в виде божеств. Гневные эмоции могут выглядеть похожими на кали. С трезубцами, ожерельями из черепов, несколькими головами и клыками. Но они будут выглядеть как божества. Что значит божества? Значит, им присуща чистота все равно, пустотность. И они имеют игровой характер, просто игровые манифестации. Радостные эмоции могут выглядеть как мирские божества. И мирные эмоции могут выглядеть как мирные божества. И тогда такие эмоции чем будут? Украшениями. Что бы ни сделал телом, речью или умом, это как украшение. И вот важно уметь медитировать на фоне проявлений, любых проявлений. Ну, допустим, вот сейчас, если вы попробуйте выразить какую-нибудь такую неудовлетворительную эмоцию, неудовлетворенность, например. Для себя, просто вот зародить. Или раздражение. Но одновременно с этим настройтесь на естественное состояние, на пребывание в божественном свете. И 80% вашего внимания направьте на пребывание в естественном созерцании. И что тогда? Вы увидите, что у вас есть две бхавы, две энергии. Одна очень чистая, божественная и свободная. Она глубоко внутри. А вторая на периферии. И она может быть сильной, раздражающей, но она внешняя, неприятная. И вы бы не хотели ей покоряться. И теперь медленно позвольте первые эмоции, брахмабхавы, пребывание в божественном свете, радости, ананде, чистоты, поглощать, впитывать вот эту внешнюю эмоцию. Просто подведите негативную эмоцию к пребыванию в брахмабхаве. Соедините их, чтобы они встретились. И чтобы пребывание в божественном свете начало растворять эту негативную эмоцию. чтобы началась трансмутация. И что происходит? Сначала с эмоции убирается ее причинно-следственная связь. Она видится просто уже как энергия. Она не связана ни с другим человеком, ни с надеждами, ни с цеплянием. Она просто видится уже энергия. Да, другая энергия. Потом обнаруживается пустотность этой эмоции. Энергия другая, а суть-то ее та же, светоносность. И вот когда вы обнаружили пустотность эмоций, вы проникаете в нее. И изнутри как бы осуществляете перепрограммирование. Вот как хакер может в компьютер проникнуть. И что тогда от эмоций остается? Из энергии неудовлетворенности появляется божество. И сама неудовлетворенность уходит, потому что неудовлетворенных божеств не бывает. Божества всегда удовлетворены. Но божество это имеет ту же бхаву, ту же шакти, что и энергия неудовлетворенности. Энергия остается, но она полностью удовлетворена и в виде божества, в чистоте проявляется. Просто проявляется гневное божество. Или такое эмоциональное божество. Но оно уже чистое, пустотное. И оно играет. Вот что должно получиться. Значит, если это произошло, значит трансмутация произошла. Вот это самоосвобождение. И вот трансмутация произошла благодаря тому, что вы были внимательны и пребывали в ясном свете божественного присутствия. У вас был этот свет, вам было с чем соединять. И вы не остались один на один с эмоцией. Вы начали работать с этим, вы были искусно обучены. Это значит, вы закрыли себе будущее негативное перерождение. Вы справились с этим. Потому что если бы эта эмоция в барда вас охватила, вы бы не справились, если бы не умели работать. Значит, вы помогли развить это почти по пути, и ваш ум бы нарисовал тело демона. Тело при этом, неудовлетворенное тело. А зачем вам это надо? И за счет чего это произошло? За счет того, что вы были бдительны в присутствии. И у вас была определенная наработанность, умение быть поглощенным хоть немножко. У вас был потенциал, чтобы работать с эмоциями. И вы знали, что с этим можно работать. И вы помнили наставление. Но если вы не помните и нет вот этого присутствия, то что? Вы отданы на откуп эмоции. Эмоция может вас изменить, может изменить вашу ауру, образ вашего тонкого тела, оно может почернеть, там, приобрести уродливые формы. Вот что делает. Нечистые эмоции делают плохие вещи. Тонкое тело становится уродливым, чернеет, темнеет. И что, допустим, делать, если у вас нет такого навыка пребывать в таком свете самоосвобождения? Если анутара тантры пока еще не стала вашей сильной частью, искусности, вы должны применять противоядие, метод тантры. Все равно вы можете работать с этим. Значит, как только у вас появилась неудовлетворенность, раздражение или гнев, вы должны сразу начать практиковать четыре бесконечных. Сразу преображение, сразу дататрия в центре груди. Сразу с локом. Любовь, любовь, дататрия. Свет излучается из груди во все стороны и на эмоцию. И эмоцию можно представить в виде такого человека, неудовлетворенного такого, с тенденциями голодного духа, похожего на вас. И вот вам надо этого человека заливать, заливать любовью, состраданием. Это же часть вашего сознания. Вам его надо полюбить. Максимально полюбить. Вот заливать четырьмя бесконечными. И представлять лучи четырех бесконечных в виде света, полного любви, радости и сострадания. И вот пока он не посветлеет и не изменит себя. То есть надо его так любить искренне, чтобы он изменился. И вы увидите, почувствуете, что этот человек веселеет, светлеет, облик его лучше становится, он уже вроде как не удовлетворен, и потом растворяется вообще. А что делать, если и это не работает? Не хватает у вас, нет такой ни любви, ни умения медитировать, четыре бесконечных, визуализировать. Что делать? Вы знаете, если у вас чего-то не хватает, то у Дататрии всего хватает. И у Брахмананды всего хватает. И у святых древоприбежища всех качеств хватает. И у Шивы тоже. Вам надо просто представить древоприбежище, Иштадевату, и молиться им. Вот у них всего хватает. Это совершенные существа. Они обладают всем. Они мастера медитации, мастера самадхи. И они могут вам помочь. Вам надо просто обращаться за помощью. Тогда надо представить Дататрию, древоприбежище, и молиться им. Молиться. Чтобы они помогли вам. Дали благословение. И если вы представите их, затем представите излучение, которое исходит от Дататрии, как символа всего прибежища, и что не вы уже испускаете эти четыре бесконечных, а Дататрия, силой Дататрии это происходит. Можно сказать, да, я слаб, я не особо умен, как садху, я не очень искусен, но Дататрия это совершенно. Я просто к нему обращаюсь. А что делать, если это не помогает? То есть не настолько вы верите в Дататрию, не настолько вы можете представлять древоприбежище, может верите, но еще результата нет, как бы такой трансформирующий. Что делать? Тогда надо сесть перед алтарем, делать все на физическом уровне. Надо взять тюргию, датаставу, 108 имен, делать физические подношения, ритуалы, надо ритуалы, 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 пока не изменится. У ритуалов есть своя сила. Настоящая крия-чарья-тантра. И когда вы делаете подношение материальных вещей, мурти божества, то вода, огонь, благовония, они ведь все обладают своей силой. Вам не надо представлять это. Они уже как сила материальная есть. И ваш ум сразу реагирует. Если это вода, то ум понимает, что это вода, сразу изменения происходят. Хотите вы этого или нет, то они оказывают влияние на ум, потому что это энергия. И когда вы читаете датаставу, 108 имен, подносите 5 элементов, кавачу, это оказывает на ум влияние через подношение. Через это ум очищается. Вот такие методы очищения надо делать. Так умный садху делает. Что делает глупый садху? Он ничего не делает, он не растворяет это, он носит это в себе. И вместо того, чтобы это растворять, он это оставляет и зажимает. И внутри него сидит такой чертик. И это начинает на него влиять. Его тонкое тело темнеет, приобретает такие не очень красивые черты. А вовне это проявляется, он такой становится с другими, такой раздраженный. Вспыльчивый. Он такой готов взорваться такой весь. И им можно легко даже манипулировать окружающим. На какую-нибудь кнопку нажать, и он сразу взорвется. Вот что делают в мире? Это методы политики. Они порождают неудовлетворенность у толпы, у какого-то народа, а потом раз, давайте нажмем на кнопочку. И все, толпа взрывается. Социальный взрыв, революция, переворот, забастовки. Вот элементарно манипулируют на этим. Карма манипулирует. То же самое во внутреннем мире. И все почему? Потому что он это не сделал. Духи могут им манипулировать. Планеты, вся карма. И умный садху, конечно, такого не позволит манипулировать себе кармой. Он всегда работает с этим. Потому что садху хочет всегда быть хозяином своей души. Если он не хозяев, то не хозяин, то Бог хозяин. Он не хочет других хозяев. Карма не хозяин души. То есть нельзя отдавать свою душу, чтобы карма манипулировала душой, чтобы какие-то духи голодные манипулировали душой. Это не так сложно, просто надо работать с этим, не так сложно. Ничего сложного. Это не требует тапаси, просто внимательности. Поэтому садху умеет контролировать свой ум. Садху – это тот, кто усмирил свой ум. Вот за счет чего? За счет этого понимания. Это несложно. Но мирские люди часто имеют неусмиренный ум, потому что не знают, что с ним можно работать. Тогда им нужна поддержка снаружи, помощь там, психолога, какие-то друзья. Типичная сцена. Приходит девушка, все, меня бросил муж, бросил парень. У него истерика, приходят подруги, на, вот выпей что-нибудь. Да, он был такой негодяй. О, я останусь одна, я никому не нужна. Истерика, подруги утешают. Типичная сцена в миру. Неудовлетворенная любовь, разбитое сердце. Проходит месяц, все это забывается, появляется новый человек, новые надежды. Через 3 месяца они расстаются, снова то же самое. И не замечают, что одно и то же. Повторяются одни и те же вещи, и одни и те же игры ума. Ничего нового. Меняются только имена. Тенденции ума-то не поменялись. Ничего не поменялось. А стоит усмирить ум, стоит поработать, все это будет иллюзия, все это будет игра. Никаких страданий, никаких истерик, и вообще другая линия жизни откроется.
Ну, чтобы даже поработать, получается, тоже должна быть такая самскара, чтобы поработать, заслуга.
Чтобы захотеть это сделать хотя бы, хоть что-то понять. Нужна же быть какая-то.
Да, ну верно. Надо понять, что тебе будет хорошо от этого. Надо просто один раз понять. Для меня, например, непонятно, как можно не работать с ума. Вот это непонятно. Загадка вообще. Ведь это так естественно. Более того, что работать с умом, это не значит там, махать киркой или лопатой. В уме это всего не надо. Это легко все. Тонкие методы. Быть мастером своего ума. Так же, как мы за компьютером работаем. То есть садху, настоящий садху должен проводить все время за компьютером. За каким компьютером? С утра встал и сразу за компьютер. И засыпая, он уже тоже Только за каким компьютером? Его компьютер – это его сознание. Вот за этим компьютером он проводит всю свою жизнь. Он все время его настраивает, регулирует, делает работу, удаляет ненужные файлы, создает новый контент. А его компьютер, выведенный наружу, это алтарь, внешний компьютер. Где он призывает божеств, работает с тонкими энергиями, размещает их в каналах. Одним энергиям делает подношения, другие очищает. Он регулирует астральные потоки, пропуская через свое тонкое тело, настраиваясь на божеств. Это тоже его компьютер для связи с божественными измерениями. И вот с этими двумя аспектами компьютера садху должен всегда проводить. Компьютер дает что? Он дает понимание, что всегда можно с этим что-то сделать, если возникает что-то. С этим можно работать.
А если вот человеку, например, нравятся вот эти энергии, страдания, он даже не то, что не может захотеть, он просто ему нравится катиться на этих энергиях, вот страдать, и во всем винить других, вот он плохой, он виноват, он там мне не дали, ну как бы помочь, ну как бы невозможно, он просто ему нравится эти, в этих энергиях, он то ли не настрадался, то ли непонятно, почему он даже не хочет.
Среди нас тут, по-моему, таких нет.
Нет, это вообще, ну в принципе, вот ему как бы сказать ничего невозможно, он не воспринимает, потому что он нравится, ему страдать.
Ну, пусть страдает.
То есть пока время.
Его жизнь научит, невозможно вмешаться. Но ему можно помочь косвенно. Как? Объяснять закон кармы. Давать цитаты из Писаний. Объяснять, что такое правильная работа сознания, что такое неправильная работа сознания. И посмотреть, как будет восприятие. Если нет приятия этого, то ничего вы не сделаете. Просто такому человеку нужно пережить определенный опыт. Душа еще. Есть души, которые закрыты для духовных наставлений. Как бы вы ни старались, вы их не измените. Но попробовать можно. Но аккуратно. Дело в том, что есть души с ограничениями, и эти ограничения нельзя за одну жизнь изжить. И они должны пройти свой путь. Можно только помочь, только немножко таким душам. Не всем душам можно помочь. Есть души, которые недавно пришли на Землю. Молодые души. Есть души, которые пришли из мира животных, из мира ада. И как бы они еще не пережили вот этот опыт с игры с этими энергиями. И у них не развилось умение освобождаться от них. Их может только сила впечатлить, только шакти. Что-то грубое. Как говорят про каких-то людей. Понимают язык только грубой силы. Шакти есть, да, они изменят свои какое-то внешнее проявление. Но сути они не изменят. И вот наша задача, как садху, наша миссия, это как раз нести свет божественного знания о том, что можно с кармой работать, что есть методы настройки на ясный свет божественного самосвобождения. Есть метод изменения тенденции ума. Вот это и есть та миссия дхармы, линия учения, которой мы служим. Это и есть служение ануграхи. Ануграха — это божественный свет. А служить ануграхи — это значит разными способами давать этому свету проникать. Через книги, ашрамы, статуи, мурти, лекции, сатсанги, проповеди, сайты, как угодно, неважно. Лишь бы установить связь, ведь это неформально все. В божественном измерении нет формализма, это внутренний мир. Поэтому мы служители ануграхи, проводники божественной воли, потому что ануграха — это и есть божественная воля, просветляющая. Но чтобы быть служителями божественной воли, служителями ануграхи, мы сами должны научиться ей пребывать в ней, открываться, пребывать в этом светоносном присутствии. Это не то, что ты служишь, а сам не знаешь как. Но такое тоже бывает, особенно в мирской жизни. Но по-настоящему служить ануграхи означает самому уметь пребывать в ней.